Добрый день. С вами канал «Ищем выход». В эфире программа «Особое мнение», которое сегодня высказывает российский политик в изгнании, человек, представляющий антивоенный комитет России, платформу российских демократических сил при Парламентской ассамблее Европы, Дмитрий Гудков. Дмитрий, приветствую.
Приветствую.
Но прежде чем мы начнем разговор, да, хочется, конечно, и про фильм Звягинцева «Гран-при в Каннах» поговорить. Это если о хороших новостях. Если о трагических, то это бомбардировка и многочисленные жертвы в Старобельске и в Киеве. Кроме того, хочется поговорить о том, правда ли так изменились российские настроения, что глухо начали поговаривать, что царь не тянет и пора бы царя сменить. Но вначале... Просьба ко всем. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке. Поэтому как помочь нам материально? Все способы перед вами зашифрованы в QR-кодах. А нематериально помочь нам очень просто. Достаточно прямо сейчас поставить лайк, подписаться на канал или поставить, вот нажать колокольчик, подписку на уведомления о новостях на нашем канале. А конкретно, что касается Дмитрия Гудкова, то я предложил три вопроса коротеньких для разминки в начале. Первый традиционный. Какую книгу ты сейчас читаешь?
Да, Коля, я даже сейчас ее покажу. Покажу.
Да ладно, неужели на бумаге?
Вот так вот.
О, узнаю новый греческий.
Конечно, да. Сейчас... И уже 2 месяца только греческий. Ну, потому что у меня экзамены, я сдал уже А2, и сейчас буду сдавать на этой неделе B1 греческий.
Ого,
вот, я тут был даже на греческом форуме в городе недалеко от Афины, Дельфи.
Так. Дельфийский форум. Что сказал Дельфийский оракул? Сдашь ли ты B1, который первый шаг к получению европейского гражданства?
Да, я там начал выступление на греческом.
Так.
Вот, я сказал, «Катос врискомос тестина ладаке, архисе мастен...» Сейчас... Вот видишь, я уже забыл. Архиса на Масену или Ника по Перси сас... Вот видишь, я уже сейчас забыл свое выступление. Ну, неважно.
Дорогие друзья, вы только что...
Сас Эвхаристополи ятин просклеси кетин Эвхарии на Мелисусто форум. То есть я начал даже выступление на форуме, но пока еще у меня...
Вот вы говорите, почему ругается оппозиция, почему ругаются уехавшие? Ну, это же элементарно, Ватсон, потому что мы поневоле начинаем говорить на разных языках. Но сегодня русский, 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 только русский. Второй вопрос. А какую мысль додумать до конца тебе кажется... сейчас наиболее важным?
Вот ты такой вопрос задал. Я даже...
Элементарный.
Какую мысль? Мои мысли сейчас только про экзамен, если честно. Вот я, на самом деле, на этой неделе не самый лучший собеседник на политические темы, потому что я занимаюсь диалогами, описанием картинок и подготовкой к экзамену.
Так.
Вот это достаточно важно. Но в целом, конечно, меня беспокоит только то, какое будет дальше принято решение Путиным. Продолжать войну или все-таки он подпишет какие-то мирные соглашения.
Так, стоп.
Потому что вот это меня больше...
Ты считаешь, что ситуация изменилась настолько, что Путин в раздумье продолжать
войну? Я думаю, что он находится как бы на развилке. Потому что война зашла в тупик. Вот теми темпами, средствами, которые она ведется. Более того, ситуация-то разворачивается даже не совсем в пользу России, не в пользу Путина. Потому что Украина научилась защищаться. Украина теперь производит лучше и больше дронов. По качеству они лучше. И через полгода, я думаю, Украина запустит баллистику свою собственную. Вот. Здесь вариант либо... Ты заканчиваешь это все. Даже можно не подписывать мирные соглашения. Просто можно остановиться, пусть перейти на другой уровень интенсивности, скажем так. Вот. Либо ты должен идти на какую-то новую эскалацию. Новая мобилизация, применение тактического ядерного оружия или что-то в этом роде. Либо гибридная война с Европой. Потому что сегодня единственное, как бы, кто поддерживает Украину, это Европейский Союз, да, и значит, надо им показать все риски.
Ну ничего себе, вот. Единственное, 27 стран, между прочим. Помимо
Европейский
этого
Союз,
поддерживает
да.
Канада, Япония, там, ну и так далее.
То есть самая главная поддержка идет сегодня от Европы. Поэтому Путин может захотеть сделать так, чтобы Европа почувствовала все результаты.
Еще раз, Дмитрий Гудков, особое мнение, канал «Ищем выход», помощь, необходимая каналу, помощь, которую вы осуществляете непосредственно, просто исходя из ваших знаний, убеждений или даже настроений перед вами в QR-кодах, но очень важно поставить лайк прямо сейчас или написать комментарий, это очень простые способы. Дмитрий Гудков переломал мне весь план программы, потому что я собирался об этом говорить, но позже, но прости, еще, нет, все-таки третий вопрос из «Блица». А скажи, пожалуйста, он имеет отношение к твоему ответу. А кто сейчас, с твоей точки зрения, реально второе лицо в России?
Мне кажется, нет такого. То есть, главная задача Путина – это сохранить власть. Поэтому он не будет допускать появления какого-то второго. Вторых не может быть в этой системе. То есть, должен быть вождь и флагоносец. Поэтому, когда-то был Шойгу, да, со вторым рейтингом и даже в некоторых регионах опережал. Но, мне кажется, после рокировочки Путин хорошо очень понимает, что никакого двоевластия в стране быть не может. Любая сильная кандидатура в его окружении, ну, это сразу риск раскола элит и риск потери власти. Поэтому нет никакого второго.
Еще одно замечание в эту же тему. Вот тут Дугин дал интервью Ксении Собчак, и многие обратили внимание на фразу, но она очень Дугинская.
Кто дал, я не прослушал.
Дугин.
Ага.
Дугин. Александр Гельч. Есть такая буква в русском текущем алфавите. Я просто цитирую. Репрессия, это очень дугинское определение. Репрессия – это способ ротации элит. Ну, прямо хоть сейчас в продолжении фразы «Война – дело молодых, лекарство против морщин». У меня к тебе в связи с этим вопрос. Репрессии действительно могут быть способом ротации. Это капитан очевидность. Убили всех генералов, должны быть новые генералы. Скажи, пожалуйста, а как ты оцениваешь шанс, что сам Путин попадет под свои же собственные репрессии?
Ну, во-первых, здесь с определением даже можно согласиться, потому что все время вспоминаю съезд победителей 1934 года.
Да,
вот. А потом
репрессированный практически целиком.
Да, поэтому, ну, я только не согласен, что это способ ротации, это, скорее всего, способ сохранения власти вождя. Потому что он как раз всех сильных, кто способен на какие-то действия, он их всех, так сказать, ликвидировал. В общем-то, ну сейчас чуть мягче это делает Путин. Был Шойгу с каким-то рейтингом, но вот взял его казначея Тимура Иванова посадил, хотя про коррупцию Путин наверняка был в курсе давно. Ну я не думаю, что Путин попадет под свои собственные репрессии. Я думаю, что по каким-то естественным причинам Путин уйдет. Вот. Это не обязательно ногами вперед, да, но это может быть состояние болезни, когда он будет просто мягко отстранен, вот, и власть перейдет к какому-то коллективному органу. Вот такое возможно.
Хорошо. Еще почти туда же. Мнение Бориса Пастухова на сайте echofm.online. Цитирую. «Гуманистам и слабонервным не место на войне. Рано или поздно, не имея иных средств защиты от украинских дронов по своей инфраструктуре, Москва вынуждена будет перейти к американо-британской тактике ведения тотальной войны, когда разрушение городов станет осмысленной стратегической целью». Конец цитаты. Я опущу военные детали, потому что ковровые бомбардировки возможны только при наличии самолетов, которые единственные способны донести массовый бомбовый груз. Ракета такой возможностью не обладает. Но вот опуская эти технические детали, насколько вероятным, ну, в процентах ты видишь реальность прогноза Пастухова?
Ну, я это прочитал, и, собственно, отвечая на первый вопрос, о чем я думаю, вот об этом я и думаю, потому что когда ты не можешь победить конвенциональными средствами, то дальше ты избираешь тактику новой эскалации. Новая эскалация – это как раз в том числе и разрушение городов, это новый терроризм, это применение там, тактического ядерного оружия. Это все то, к чему Путин, в принципе, может, до чего может дойти. Вот об этом я думаю. Потому что я уже не помню, кто же мне сказал. Говорит, ну, у нас всегда все развивается по самому паршивому сценарию. Вот когда я говорю развилка, да, с одной стороны, Путин может остановиться, вот, да, но есть и другой выбор. Почему-то он всегда выбирает самое худшее. Поэтому я всерьез опасаюсь какой-то новой эскалации. Это может быть.
Ты ушел от ответа на вопрос, я тебя просил в процентах оценить вероятность эскалации.
А здесь какой, здесь очень сложно дать какой-то процент, но здесь лишь я могу вспомнить анекдот про перспективы встретить НЛО в жизни. 50%. Почему 50%? Ну как, либо встретишь, либо нет. Ну вот 50%. Либо да, либо нет.
Есть второй анекдот по поводу Путина и репрессий, когда Путин, значит, обращается и говорит: «Дорогие сограждане, с завтрашнего дня мы теперь будем расстреливать только по четвергам». Все: «Ура!
Да,
Оттепель!»
да.
Что-то такое.
Ну, еще была карикатурка, да? Оттепель нет, это замах.
Тогда я попробую рассмотреть эту развилку с другой точки зрения. Есть люди, которые считают, что Путин – это порождение российских умонастроений, которые состоят в имперскости, в захвате мира, в рессентименте и так далее. Есть другая группа людей, которые считают, что на самом деле начатая война – это война Путина и его ближайшего окружения, в силу того, он окуклился и как раз был в стороне от тех умонастроений, которые никакого империализма в России не включали. Иначе говоря, применительно к нынешней ситуации, насколько Путину по барабану то, что думает об этой войне и о самом Путине в России?
Я думаю, что администрация президента, наверное, раз в неделю проводит всякие разные исследования, которые просто не публикуются.
То есть администрация это не ВЦИОМ.
Ну, Путин, да. Ну, неважно, руками это ВЦИОМа делается или как-то. То есть идет постоянный мониторинг настроений в обществе. Несмотря на то, что они могут сфальсифицировать любые выборы, ну, для них некая легитимность, она важна.
Для
Вот.
администрации,
Для
прости, или
Путина.
для Путина?
Для Путина. Ну,
Для
потому что
Путина.
легитимность для сохранения власти необходима. То есть ты можешь не пустить оппонентов каких-то, да, ты можешь посадить, ты можешь там нарисовать себе процент другой. Вот. Но если общество будет тебя считать нелегитимным президентом, то силовики могут тоже задуматься, а нафига нам его поддерживать? И могут выдвинуть какого-то своего другого кандидата. Обычно это так происходит. Поэтому Путин, я думаю, внимательно следит за рейтингами. Вот. Но здесь я не могу сказать, вот, что это война только Путина, или что все российское общество больно, и оно вот, поддерживает эту войну. Это не так. Здесь такое обоюдное движение навстречу. С одной стороны, конечно же, в российском обществе есть проблема. Да, об этом еще Гайдар писал в книге. Как его книга-то называлась?
Сейчас уточню, у нее несколько было
Вот
книг.
самое главное это про распад.
Да, про конец
Как она
империи.
называется? Да, конец
Это...
империи. Конец империи. Вот.
Да, он так... Сейчас, одну секунду уточню, так ли называлось «Конец империи».
Я сейчас не помню, но вот как-то так. Вылетело мне название. Я даже озвучивал эту книжку. Я ее прочитал, чтобы записать голос.
«Гибель
Аудио.
империи».
«Гибель империи», да. Есть книга даже моим голосом. Аудиокнига, записанная моим голосом. Вот. А Гайдар еще об этом говорил, что это опасный тренд, об этом призывать к этим настроениям, апеллировать к этим настроениям общества. Вот. Поэтому, с одной стороны, власть виновата, она подогревала все эти настроения. Вот. Потому что, ну, когда ты хочешь сохранить себя наверху, ты можешь либо делом доказать, что ты хороший президент, да, реформу провести, вот, и быть популярным, любимым. Ну, а если ты не умеешь реформы проводить, то ты начинаешь апеллировать к самому простому, да, и начинаешь продавать, так сказать, идею восстановления империи или еще чего-то. Вот, поэтому, конечно, в российском обществе есть большая, значительная часть, которая поддерживает все эти имперские, так сказать, путинские решения. Вот, но это далеко не все, да, есть и другие люди, которые наверняка не поддерживают Путина, войну, все эти репрессии, диктатуру и так далее. Ну, конечно, Путин к этому апеллирует, безусловно.
Давай еще раз посмотрим на эту же проблему. Вот после массовых отключений интернета раздались такие же массовые разговоры, что все недовольны и доколе, и что Путин вообще совершил вторую крупнейшую ошибку за время войны. Ну, начало само собой, но массовую мобилизацию объявив и вот отключив интернет. Две важнейших ошибки. То, что заговорили, ну вот показатель Илья Ремесло. Так сказать, неважно, насколько он нормален, но когда абсолютные лоялисты выступают против Путина, разумеется, воспринимается это как звоночек. Скажи, пожалуйста, а насколько ты солидарен с этими выводами, что отключение интернета было второй принципиальной и чрезвычайно важной ошибкой Путина?
Ну, я бы сравнил, наверное, с антиалкогольной кампанией еще в конце 80-х
Горбачева?
Горбачева, да. То есть, как бы, кампания не стала причиной слома режима. Вот. Но она очень сильно изменила настроение. То есть, грубо говоря, люди увидели, что Горбачев, он как бы вот не наш, не народный. Вот мне кажется, что борьба с интернатом, она Путина тоже выводит на какую-то в другую лигу. Да, то есть человек, который вот он против нас. Тут, ну, вот интернет – это наша сакральная, вот это наша скрепа. И это действительно скрепа сейчас для многих поколений. Кто-то деньги зарабатывает, кто-то, не знаю, там информацию какую-то находит, кто-то обменивается сообщениями, общается, кто-то оказывает друг другу услуги, кто-то занимается транзакциями. Вот что такое интернет. И Путин этого совершенно не понимает. Он думает, что интернет – это там, где мы слушаем там «Живой гвоздь», там «Эхо Москвы», телеканал «Дождь» и всяких оппозиционных политиков. Он никогда не заказывал пиццу по интернету, такси, не делал никаких транзакций банковских. Он не понимает, что это такое. Вот. Это жизнь уже, это быт многих поколений. Вот. И, как, конечно, Путин нанес удар в первую очередь по лоялистам. Да, это, я считаю, что это ошибка, но она еще до конца не совершена. Потому что они вот
В смысле?
сейчас...
А,
Потому что
стали...
они делают шаг вперед, два назад, потом два вперед, и, в общем-то, пока они до конца не отключили. Вот. Но в целом они уже напрягли всех. И своих, и свое собственное окружение, и простых граждан, которые теперь не могут нормально общаться. Ну и так далее. Там, в общем-то, вся такая теневая экономика в интернете происходит, где люди свои копейки зарабатывают.
Я напомню еще раз, что Дмитрий Гудков сегодня высказывает особое мнение на канале «Ищем выход». Да, вы слушаете нас благодаря интернету. И даже если ваша основная цель выхода в интернет – это запустить фото кошечек, в чем видит Бог, нет ничего плохого. Если вы используете интернет меньше всего для того, чтобы услышать канал «Ищем выход», но тем не менее я абсолютно уверен, что вы знаете, как выразить свою поддержку каналу. Как ее сделать материально абсолютно безопасным способом и включая для тех, кто живет в России платежами через Сбербанк. Пожалуйста, перед вами на экране все способы указаны. Кроме того, они есть в описании канала. Но вы можете помочь прямо сейчас, вот прямо в эту секунду, если вы возьмете в руки собственный палец и проведете по тачскрину. Если вы возьмете в руку, я вот десктопом пользуюсь, поэтому у меня мышка есть, возьмете мышку, поставите лайк просто нашей программе. Если вы напишите комментарий, если вы подпишетесь на наш канал, если вы подпишетесь, там, где колокольчик стоит, его нужно нажать на уведомления о сообщениях от нашего канала. Да, будет нам счастье, так работают алгоритмы YouTube. Простите, что повторяю эту банальность. Дмитрий, вот есть несколько факторов, которые влияют на настроение внутри России. Я их перечислю без рейтинга, без ранжира. Потери на фронте, рост цен, страх новой мобилизации и ощущение безысходности. Кстати сказать, мне искусственный интеллект помог сформулировать. Я его попросил указать четыре важнейших параметра, влияющих на умонастроение россиян. Как бы ты их ранжировал, и как бы ты определил сегодня тот фактор, который больше всего влияет вот на довольство или недовольство происходящим в России?
Ну, здесь даже не надо быть в курсе новостей, здесь понятно. Всегда на первом месте рост цен. На втором месте, я думаю, что страх мобилизации и неопределенность и все остальное. На третьем месте, что там у нас еще третье это было?
Потери на фронте и ощущение безысходности.
Я думаю, ощущение безысходности можно вместе вот с... Так, значит, сейчас я уже запутался. Значит, на
Нет,
первом месте
возможно,
рост цен.
есть
Рост
что-то
цен,
еще,
да?
чего.
На втором месте страх мобилизации. Я думаю, страх мобилизации, ощущение безысходности где-то рядом можно поставить. И на третьем месте уже все, и дальше все остальное. Ну, рост цен всегда был на первом месте, по крайней мере, на всех наших избирательных кампаниях.
Так, тогда
Угадал?
нет,
Не угадал?
это а как точно, чтобы точно ответить, нужно иметь данные репрезентативного исследования, значит, с выборкой, с грамотной, там, с расчетом погрешности и так далее. У нас нет таких исследований.
Ну нет, я думаю, что по поводу роста цен наверняка есть какие-нибудь исследования в ЦИОМ или Левада-центр.
Хорошо, а скажи, а как ты сам, не живя в России и занимаясь своим новогреческим с утра до вечера, ты определяешь, как меняются настроения в России? Что для
Не,
тебя
ну
главное?
я, конечно, кроме греческого, естественно, читаю все новости, в курсе всего происходящего, безусловно. Плюс у меня же там полкоманды, родственники остались, поэтому я, в принципе, понимаю, что происходит.
Важный, не самая интересная новость, все читают. Они проходят фильтр определенный, с любой стороны. Меня больше всего интересует непосредственно общение с теми, кто остался. Для себя, как у меня остались люди мне знакомые, я замечаю некоторые изменения, но их говорить не буду. Скажи, пожалуйста, что замечаешь ты?
Я думаю, что, конечно, пропасть увеличивается. Ну, потому
Пропасть
что
между чем
ну,
или кем?
между уехавшими и оставшимися она увеличивается, потому что, ну, когда ты живешь в определенной среде, то ты все равно зависишь от этой среды. И
Конечно.
если здесь мы можем более свободно высказываться, то в России это невозможно, да, там многие переходят на эзопов язык, и поэтому
Да.
наиболее радикальные представители очень сильно расходятся и даже переходят в достаточно жесткий конфликт. Вот, я это просто хорошо понимаю, поэтому я никаких там завышенных ожиданий не имею и никаких претензий к людям не предъявляю. Тут, если ты не поддерживаешь войну, то и слава богу, значит, ты союзник. Вот это я так воспринимаю. Но, к сожалению, есть и радикальный спектр, да? Есть люди среди уехавших и среди оставшихся, да, которые друг другу ничего не готовы прощать. Вот таких людей просто лучше слышно в последнее время. Я не уверен, что это касается прям вот тотально всех уехавших и оставшихся. У нас, как правило, всегда лайков больше, чем злобных комментариев. То есть, грубо говоря, читаешь комментарии и думаешь, так, наверное, меня совсем не понимают. А потом смотришь по лайкам и приходишь к выводу, что, наверное, те люди, которые к тебе нормально относятся, они просто не пишут никаких комментариев сейчас. Поэтому очень сложно, конечно, сделать выводы, но есть некоторые люди, с кем я когда-то работал, мои сторонники, которые приезжали недавно, я с ними встречался в Европе, и вот они мне рассказывали, что ну, уже не так воспринимается даже сообщение и аналитика некоторых независимых СМИ, которые они раньше смотрели.
А как? А в чем изменение? Ей меньше верят или
Ну,
больше верят?
мы для них слишком радикальны стали. По взгляду.
А, слушай, это интересно. Вот я на это не обращал. Я
Да.
обращал внимание, что радикализовались оставшиеся в России. Мне написали те, кто не писал 4 года. И причем они пишут, я не сразу понял, что я пишу при помощи помощников, что это означает, что не человек стал боссом, и у него появились помощники. А помощниками он называет VPN. Его и Винни-Пухом, если ты знаешь, называют по-всякому. Вот. Но помощниками да, тоже довольно часто. И они воют. То есть они мне написали просто, чтобы, ну, выговориться. Для меня это вот было неожиданно и показательно. Может быть, у тебя были какие-то такие вещи?
Ну, конечно, были. Ну, совершенно очевидно, что многие санкции, да, Некоторые я поддерживаю, а есть санкции, которые, ну, конкретно бьют по людям.
Например.
Остановили капиталы, остановили миграцию там, и так далее.
Сейчас к этому
Вот.
перейдем, да.
Риторика очень часто из Европы, она достаточно агрессивная по отношению ко всем россиянам. Вот. И, конечно, те люди, которые находятся сейчас в очень сложных условиях внутри страны, и когда они еще понимают, что, а вот те страны, на которых они равнялись, и они хотели двигаться в сторону Европы, а вот сегодня они находятся в России под репрессиями, а с другой стороны слышат, ну как будто бы, да, европейцы ко всем россиянам относятся очень плохо. Вот, начинают
Что
разочаровываться.
неправда.
Что неправда, да, начинают разочаровываться. Ну, потому что в этой информационной среде наиболее громко слышно вот как раз радикальные
Радикалов.
точки зрения. То есть, вот, например, ну, кто-то из там европейских политиков сказал, что там вообще всех русских нужно перестать пускать. Вот. Но в России, естественно, слышит этот голос. Хотя он достаточно маргинально звучит в Европе. А голоса умеренных политиков, они не доходят до
То
российского
есть,
информационного поля. Поэтому создается неправильное представление о том, что вообще в Европе происходит. Ну и наоборот, то же самое. Поскольку нет протестов, да, некоторые люди в России, они не могут высказываться так, как мы здесь высказываемся. Ну и выходят всякие разные люди в белых пальто и говорят, а вы там все вместе с Путиным заодно. И этот голос там слышен громче, чем то, что говорю я или кто-то еще. Ну и
да.
вот получается как бы столкновение радикальных точек зрения, и в целом пропасть это увеличивает.
Вот читаю, просто чтобы проверить то, что ты рассказал на конкретном примере, новости. Президент Чехии Петр Павел предложил отключить Россию от интернета. Об этом он заявил в интервью The Guardian, леволиберальная газета британская. Цитирую, Россия, к сожалению, не понимает вежливого языка, понимает язык силы, в идеале подкрепленный действием. И такой вот мерой, языком силы или действия, могло бы стать отключение интернета или спутников, или отключение российских банков от финансовой системы. Но вообще от мировых платежных систем, по-моему, большинство российских банков уже отключено давным-давно. Тут ты меня можешь поправить. Ну, как ты относишься к этому заявлению?
Ну, как я могу относиться к этому заявлению?
Знаю, поэтому спрашиваю.
Мне кажется, ну, то, что сделает Путин как раз, он отключает людей от интернета. Здесь как будто они выступают с одних позиций. Понятно, что для какой-то избирательной кампании в Чехии, может быть, это работает, да, но в целом, конечно же, это бьет по тем гражданам, да, которые хотят получать независимую информацию, нормально общаться. Это бьет в первую очередь по союзникам Европы в России. Ну и это прекрасно понимают в Европе. Конечно, никто не отключит. Но зато этот голос, он будет для многих оставшихся символом позиции Европы, что не так. Вот простой пример.
Спасибо.
Путин сам отключит Россию от интернета. Для этого никакой Петр Павел и никакой европейский политик не нужен. Справимся сами.
Есть вопрос, с которого я хотел начать, но важно было договорить эту тему. И я попробую его сформулировать очень осторожно, что мне не всегда свойственно. Вот в ночь на 22 мая Украина наносит, вероятно, ошибочный удар дронами по студенческому общежитию в Старобельске. Это, если кто не знает, контролируемая сегодня Россией Луганская область. Около 63 человек ранено, 21 человек погиб. Я смотрел списки, это по преимуществу молодые девушки в возрасте от 18 до 20 лет. Это крупнейшие, насколько я могу судить, после Мариуполя в начале войны, количество смертей среди молодых людей вот в результате одного целенаправленного удара. Вслед за этим по Киеву наносится, Украина сначала отрицает, расследователи разбираются, Руслан Левиев вот на сегодняшний день заявил, что абсолютно точно это студенческое общежитие, никаких военных целей там не было. То есть, скорее всего, это был удар, основанный на неверной информации, на неверных данных разведки. Тем не менее, 21 человек, повторяю, там большинство из них, по-моему, 17, это девушки, которым меньше 20 лет. У меня вопрос. Я понимаю, что решение принимает Украина и что решение принимает Россия. То есть улица Банковая и Кремль. Скажи, пожалуйста, а с твоей точки зрения, ведь в результате любых военных действий попадают и под дружественный огонь, и ошибки разведки, и вот Америка только что ударила во время войны в Иране, там убито было 100 с лишним девочек, во школе девочек ударило в Багдаде. А как, с твоей точки зрения, нормально реагировать той стране, которая наносит удар, если он в итоге достигает не военных целей, а гражданских?
Ну, здесь, во-первых, почему мне этот вопрос кажется немножко выдернутым из контекста?
Угу. Объясни.
Да, ну, потому что, во-первых, есть международное право. Там прописано, что такое военное преступление. Да, и с обеих сторон разные действия могут попасть под определение военное преступление. И это как потом наверняка будет расследоваться. Вот. Но совершенно очевидно, если ты начинаешь войну, если на протяжении больше 4 лет бомбишь, так сказать, отправляешь ракеты, убиваешь людей в Украине, то, конечно же, в ответ прилетает. Не всегда прилетает по военным целям. То есть, ну, вероятность ошибки, она очень высокая. Поэтому для меня здесь совершенно очевидно, да, если бы Путин никакой войны не начинал, российское правительство, российское государство, то никто бы там не погиб. То есть, вот, здесь вот это нельзя забывать. А дальше мы можем уже говорить, что является военным преступлением, что не является. Конечно, убийство мирных граждан попадает под определение военного преступления. А дальше уже расследуется, что там было. Данные разведки, кто давал команду, или не было этих данных разведки, или просто так туда отправили ракеты. То есть все это расследуется, все это уже прописано в международном законодательстве.
Ну вот смотри, Старобелеск – город с населением примерно в 17 тысяч человек. 63 раненых, 21 погибший – это чрезвычайная, может быть, самая большая трагедия за всю историю Старобельска. Девушек, вот я прочитал новости, их будут хоронить в платьях невест. Это, кстати, давняя такая традиция в провинциальных российских городах, возможно, украинских. Я знаю, что такие похороны проходят, когда девушка погибает молодой. Значит, скажи, пожалуйста, а все-таки, представь, не дай бог, к твоим близким это такое пролетело. Там понятно, какие настроения. Есть люди, любая попытка сказать, что, ну, вообще в таких случаях нужно принести соболезнования со стороны Украины. Эта штука нормальная, но люди, которые так говорят... Тут же они получают в лучшем случае аргументы, вот как те, которые только что сказал. Тем не менее, извиняться, если допущена трагическая ошибка, следует или не следует?
Ну, я бы извинился.
Агрессора.
Я бы извинился, но давать советов украинским политикам я не буду, пока идет война, пока Россия осуществляет агрессию. Я это говорил в эфире, я не комментирую действия украинской администрации. Я бы, если я бы был на их месте, я бы извинился. Конечно. Вот. А дальше давать советы. Я не готов в условиях, когда Россия каждый день убивает там мирных граждан. Я прекрасно понимаю, что вероятность подобных ошибок, она очень высока.
Ну, здесь, конечно, ошибка выдающаяся.
Ну а как? Это война. Кто там Пастухов написал, что война это не дело, да, гуманистов, как же он там сформулировал?
Ну, Владимир Пастухов вообще не очень любит слово гуманизм, оно ему кажется глупостью, дуростью, он любит рациональные решения, подкрепленные силой. Это у него не первый раз такое. Вот. Так сказать, вопрос, что должна христианская цивилизация или человек христианской культуры по этому поводу думать, в общем, выясняется в стратегической перспективе, как-то оно гуманизм дает больше. Ну, это ладно, это уходим в сторону, прости, пожалуйста. Просто чтобы не подвести черту, но как-то определить какой-то этап нашего разговора, скажи, пожалуйста, а может ли война закончиться? А она закончится, как любая война. Даже столетняя война, как мы знаем, закончилась между Великобританией и Францией. Может ли война закончиться для России без поражения в массовом российском сознании? Или возможен такой вариант, когда власть каким-то образом сможет объяснить обществу, что нет, на самом деле, вот мы там закончили большой победой. Или все-таки фактор поражения все равно будет
Ну, что
присутствовать?
такое поражение, Дмитрий? Ну, для кого-то поражение, когда правительство капитулировало, там какие-нибудь танки стоят под Москвой или в Москве. Да? Вот многие считают, что вот это и есть поражение. На мой
А для
взгляд,
тебя?
поражение уже состоялось. Потому что Россия вылетела на многие годы из цивилизации. Вот, потому что погибло большое число людей, потому что санкции рано или поздно приведут к серьезному экономическому кризису, то есть упущенные возможности. Вот, то есть для России последствия уже наступили. И даже если она закончит войну, этих последствий уже не избежать. То есть для меня это уже поражение. Мы получили войну, мы получили, испортили имидж на многие просто годы, на десятки лет. Вот, мы упустили огромные возможности, мы потеряли рынки, мы стали зависимы от Китая. Ну, здесь можно перечислять очень много. Это уже поражение. И от того, что не стоят танки, ну, просто войны вообще в 21 веке, они больше экономические. Это только Путин начинает такие войны. Вот. А территории в 21 веке являются не активом, а пассивом. А вкладывать нужно в
Так,
науку,
стоп,
в
стоп,
технологии.
секундочку, секундочку. Это очень важный момент. Я понимаю, что ты хочешь сказать, что это не актив, а пассив, то есть это обременение скорее,
Понятно.
да, потому что экономика интеллекта в ходу и так далее, и так далее. Но, извини, пожалуйста, Россия – это страна, которая живет на ренте. И для нее размер территории принципиально важен, потому что в условиях, когда страна живет на природной ренте и при этом является сверхконцентрированным государством, тебе принципиально важно, чтобы Кремль, ну, центр, контролировал как можно больше земель. Потому что
Нет, абсолютно нет.
разбомбили. Нет, дай договорю, а потом ты объяснишь,
Хорошо.
почему я глупец и не прав. Ладно? Потому что всегда обнаружится некий продукт, который потребен миру. Если не нефть и газ, то, я не знаю, вольфрам и молибден. Если не вольфрам и молибден, редкоземельные другие элементы. Если не они, то там чистая вода из Байкала, которую можно будет экспортировать. И для тебя территория имеет принципиальное значение.
Это все логика прошлого века.
Так.
Потому что, ну, потому что есть Норвегия, пожалуйста, есть там Арабский
В
Эмират, да,
Норвегии есть газ.
есть территории очень маленькие, но тем не менее экономика там вполне себе с этим справляется.
Сингапур,
А теперь по
Таиланд.
стоимости. Стоимость Газпрома сегодня. Ну, я думаю,
Ты меня с Миллером перепутал.
ну, стоимость Газпрома, я сейчас не знаю, но там лет 5 назад не больше 50 миллиардов. Да, я думаю, сейчас меньше. Значит, стоимость какого-нибудь Apple
Ну,
или
там
Google
понятно, да.
триллион, да,
Триллионы, да.
ну вот он, как бы здесь можно просто все считается. Дальше совершенно очевидно, что там все больше и больше будет появляться сланцевой нефти новых технологий, да, и уже не важно, сколько у тебя там территории, ты можешь нефть качать и добывать где угодно. Значит, история с редкоземельными металлами – это вообще ерунда. Они есть везде, просто их добывать совершенно невыгодно. Это вообще непонятно, чего в этом нашел Трамп. Это какой-то очень странный мем, который к реальной экономике не имеет никакого отношения. Вот, так что, а территории ты должен содержать. Да? Ну, грубо говоря, стоимость дороги где-нибудь в Европе и в России с этими бескрайними просторами. И ты должен содержать это все. Ну, я не знаю, можно сравнить с каким-нибудь огромным замком. Вот можно поселиться в замке, да, там 5000 квадратных метров на там
А
10-15
продать
гектаров
его можно
земли.
только за
Ну,
1
да,
евро.
но ты должен просто содержать, тратить. Вот. Либо ты можешь купить какую-нибудь там небольшую квартиру и там и еще 10 квартир всем своим родственникам и практически ничего там не платить. Вот. То же самое и в современном мире. Очевидно, что у нас какие отрасли, которые будут ключевыми, да, в ближайшее время. Это искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это айтишники, это люди с мозгами, которые уехали из-за того, что Путин начал войну. Более того, например, пожалуйста, Кипр, куда уехали очень многие. Сегодня IT приносит бюджету больше, чем туризм. Уже. Это российские айтишники создали Силиконовую долину, маленькую Силиконовую долину в Европе. Вот. И в итоге изменили экономику Кипра. Ну и так далее. Вот. Дальше энергетика. Энергетика будет не за счет нефти. Да? Люди уже думают про космос, чтобы там разместить все эти станции, которые будут получать солнечную энергию, там же они будут перерабатывать информацию. Все, туда уже все устремлено внимание там, всех крупных бизнесов и великих умов нашей планеты. Вот. Так что России будут нефть добывать? Ну хорошо, давайте посмотрим, сколько Россия экспортирует нефти. Она экспортирует нефти там, ну, пусть это будет где-нибудь 6 миллионов баррелей в сутки. Вот когда-то было намного больше. А дальше будет меньше и меньше. Нефть на декабрь 2025 года давала бюджету примерно 25%. Четверть. То есть когда-то было 50, сейчас уже четверть. И совершенно очевидно, что это будет стремиться, ну не к нулю, конечно, но будет там 15%. За счет чего бюджет содержать? Специалистов нету, людей нету.
Люди новые нет, еще бабы новых
Расходы
нарожают.
на охрану территории, содержание территории не меняется, будет все то же самое. А людей будет становиться меньше. Ну, потому что демографический кризис. Никакие отрасли другие не появляются. У нас когда-то была компания Яндекс в начале нулевых, которая могла бы стать действительно крупной мировой компанией.
И,
Эта
да, я
компания...
лично пользовался сначала Яндексом, и только
Вот.
потом уже Гуглом.
Дальше. У
Сейчас
нас
только Google.
появлялись когда-то крупные компании типа там Тинькофф Банк и там вот эти все современные финансовые институты. Где Тинькофф сейчас? Тинькофф сейчас делает, по-моему, в Северной Америке, да? Он то ли в Мексике, то ли где-то создал банк, который уже стоит там миллиарды. Где у нас
Волош,
Волош?
Mail.ru.
Волош создал компанию, стоимость которой уже приближается к стоимости Газпрома.
Да, и где у нас бывшая
Вот.
американская, а потом российская компания Life Journal, живой журнал, там же, где и Антон на том
Ну вот,
свете,
вот и
на
все.
самом деле.
Поэтому поражение, оно уже наступило. К
Хорошо.
сожалению.
Здесь я подведу некую черту, потому что иначе не спрошу про Звягинцева и про его успех. Действительно, самый большой успех чуть ли не с времен Русевского-Колотозова «Летят журавли». Тогда, по-моему, в тот год не было еще золотой пальмовой ветви, и Гран-при был первой наградой Каннского фестиваля. Но Звягинцев получает вторую по значимости награду. Это, ну, в общем, действительно выдающаяся совершенно вещь. А то, что как на это откликаются... Это отдельный, конечно, анекдот, как пишет российская пресса. Для меня рекорд поставила Фонтанка, которая... И вот у директора предприятия проблемы, пересказывает она сюжет фильма, в скобках действия происходит в октябре 2022 года. То есть все должны понять, что это за проблема, потому что война началась. Ну и так далее, и так далее. Значит, скажи, пожалуйста, вот отвечая тем, кто подбрасывает поленья в костер под Звягинцевым, значит, с твоей точки зрения, это российский фильм? Можно ли его так оценивать? Да или нет?
Я не смотрел, к
Нет, я понимаю,
сожалению.
только я не смотрел.
Ну,
Никто не смотрел,
это
кроме
точно
тех, кто был
российский
в Каннах.
режиссер. И все прекрасно там понимают, что это российский фильм российского режиссера. Это, кстати,
Погоди, Звягинцев
свидетель.
не живет в России.
Ну и что?
Он во Франции, продюсер у него зарубежный. Или вообще разговор о
Мы
том, что...
все живем в облаке, в информационном пространстве, в российском пространстве. Чем отличается миграция современная от там
Чтобы говорил про
миграции
свое греческое
прошлого?
общество, ну
Ну и что? Ну и что такого? Ну зато мы продолжаем жить в том же информационном
ладно.
пространстве. Да, я подписан на все те медиа, на которые был подписан в России. Я выходил там, не знаю, из деревни Никольская в эфир. Сейчас я выхожу там из разных стран и разных городов те же самые эфиры, где примерно те же самые аудитории. Да, кто-то уехал, кто-то остался. Конечно, вне зависимости от того, где живет Звягинцев, конечно же, это российский фильм. Совершенно очевидно. Это говорит о том, что никакой отмены культуры нет. Вот. Но вся дискуссия, которую вот я наблюдаю, это опять радикальные голоса с разных сторон. А большинство людей на самом деле и Звягинцева поддерживают, и его работу поддерживают, и особых там вопросов к тому, как он обратился к Путину, ни у кого нет. Да? Хотя я читаю, вот, а зачем обращаться к
Ты
Чикатиле?
опередил мой вопрос, да? Потому что
Господи, но это же...
он сказал «господин президент», и многие это
Ну и что?
поставили Звягинцеву вину. А вот как ты оцениваешь его короткое выступление, где он обращается с Путину? Интонацию опущу, потому что на бумаге это звучит абсолютно нейтрально и даже уважительно. Значит, господин президент, вы единственный человек, который может остановить эту войну. Формально он абсолютно прав. Тот, кто подвесил на волоске, тот его может и обрезать. Кто начал войну, тот единственный может ее завершить. Но многие поставили ему вину, что он, так сказать, не был достаточно сдержан. Как ты это оцениваешь?
Ну, а человек хорошо воспитан, да? Конечно, можно было бы сорвать себя, так сказать, майку разорвать, каблуком постучать по трибуне, поплевать там, факи показывать там в камеру. Но человек выступил в своем ключе, да? Интеллигентный человек обратился так, как он посчитал нужным. И миллионы людей на планете это услышали.
А ты считаешь, Путину это доложили?
Да неважно, это же не для Путина было сделано.
Ну, как сказать?
Это был жест. Да, это был жест в определенном месте, в определенном стиле, да, в определенной ситуации. И этот жест успешный, его многие услышали. А то, что кому-то не понравилось, и кто-то мог бы по-другому, вот, но мы все люди разные, да, и себя ведем по-разному. Кто-то морду бьет, да, кто-то просто сурово посмотрит. Вот, я считаю, что это соответствовало месту, времени, ситуации, вот, скажем так, было сделано человеком, от которого другого ты и не ожидаешь. Ровно так и должно было быть сделано. Главное, что этот жест услышали. Неважно, Путин никого не слушает. Все прекрасно понимают. Да, дальше это уже дело вкуса. Можно обращаться к Путину, можно просто выступить против войны, но кто как хочет. Но самое главное, что этот жест был понятен и услышан многим. Он добился своего результата. Вот и все.
Я не случайно спросил
Был
тебя.
бы он музыкантом бы, он, может быть, песню спел бы антивоенную. Понимаете? Ну, то есть здесь каждый в своем стиле. Я считаю, что это было абсолютно, ну, сделано
Корректно и уместно.
корректно, уместно и правильно, да?
Окей, но вопрос про то, считаешь ли ты фильм русским, я не просто так задал. У меня двухходовочка, прошу прощения.
Ну, надо
Дело в том,
посмотреть фильм, я очень хочу его посмотреть.
ну, Звягинцев сказал, что значит он приветствует воровство. Как воровать, мы знаем. Всегда в системе даже кинопоиска есть прорехи, и ряд фильмов, запрещенных к прокату в России, например, «Капитан Волконогов» бежал, я посмотрел именно через Кинопоиск к своему величайшему изумлению.
Ну, у нас есть коллега, член антивоенного комитета, который принял участие в съемках этого фильма, Артур Смолянинов. Я думаю, что он поделится со мной.
Он подскажет, как найти. Даже хорошо иметь домик в деревне и оттуда вести эфир, особенно как твой друг Артур Смольянинов. Да. Ладно, как всегда по торрентам скачаем. Только если вы в Берлине, будьте осторожны, а то вам штраф за использование торрент-трекеров в размере 900 евро может прийти.
Я
Да,
дождусь премьеры, куда-нибудь съезжу на премьеру.
тебе проще. Почему двухходовочка? Потому что, ну, гран-при Каннского фестиваля означает, конечно, широкий мировой прокат. Ну, то есть легкость выхода на мировой рынок. Это очень здорово. Но вопрос, покажет ли этот фильм, скажем, в Финляндии? Там есть проблема после 24 февраля 2022 года. Там полностью прекратили показывать фильмы на русском языке. А до этого шли. Потому что Финляндия из тех стран, где фильмы показывают на языке оригинала, с субтитрами на финском языке. И вот шли, я читал переписку по поводу Финляндии, там шли фильмы на русском языке. Вот тут вопрос, покажут ли фильм, снятый русским режиссером, с российскими актерами, и который, самое главное, снят на русском языке. Покажут ли его в Финляндии? Что думаешь?
А почему не покажут? Потому что там закон принят.
Закона не принято, но де-факто Финляндия одна из тех стран, которая приняла самые жесткие меры в отношении фильмов на русском языке, в частности, или тех людей, которые, будучи смертельно влюблены в Финляндию, купили там недвижимость. И они не могут в свои дома попасть, потому что наглухо закрыта граница.
Ну, не знаю ситуацию в Финляндии. Если это не закон, если нет такого закона, то я вполне допускаю, что фильм, который получил престижную там мировую премию, он сможет там выйти. Но идиотизма везде хватает. Поэтому здесь мы не застрахованы от этого.
У меня трехходовочка, потому что я продолжаю тему Финляндии. Недавно выступил в Вильнюсе президент Финляндии Александр Стубб, и его речь многие уже успели окрестить Фултонской речью. Я не знаю, читал ли ты ее хотя бы даже в пересказе. Я ее знаю только в пересказе и в переводе на русский язык. Вот. Фултонская речь – это речь Черчилля, которая знаменовала резкий разворот западного мира по отношению к послевоенному Советскому Союзу. Там много всяких разных пунктов. Некоторые меня смущают, потому что Александр Стубб, президент Финляндии, сказал, что на одного погибшего российского солдата приходится всего лишь навсего один украинский. Мне непонятно, откуда он взял такую статистику. Та, которую я располагаю, где были проверки, она дает все-таки другое соотношение. Но вот что он, например, говорит. Главное правило, когда твой сосед непредсказуем, звучит просто. Свобода защищается не круглыми столами, а стволами, бункерами и истребителями. Эта речь вообще называют приговором европейскому инфантилизму. Или вот что он говорит о будущем диалоге с диктатурой. Это не цитата, вот пересказ вольный. Рано или поздно Европе придется восстанавливать дипломатические каналы. Дипотношения-то есть с Россией. Такова география, мы не можем перенести эту страну на другую планету. Но этот диалог должен вестись не из страха перед эскалацией. Он начнется тогда, когда Запад будет выступать с позиции абсолютной, скоординированной силой, диктуя свои интересы, а не подстраиваясь под чужие. По большому счету, те, кто следят за Финляндией, как она построила забор огромный на границе с Россией, как она стала призывать резервистов и проводить военные учения. А Финляндия может подставить под ружье 800 тысяч резервистов. Огромные, это больше, чем российская армия, принимающая участие в войне с Украиной. И так далее, и так далее. Многие считают, что это оправдание той сверхжесткой политики, которую проводят по отношению к сегодняшней России и Финляндии. А многие считают, что это недальновидно и опасно. И вообще, почему Португалия должна себя вести как Финляндия? Что думаешь ты?
Я разделяю скорее эту позицию. Я считаю, что если цивилизованный мир он будет действовать из страха перед эскалацией, то ничего хорошего не будет. Ну, это значит, я сейчас даже не говорю только про Россию, да, у нас диктатур хватает. Да, если они будут размахивать ядерными дубинками, ядерными боеголовками, это значит, тогда нужно соглашаться на любые их условия. И я думаю, что цивилизованный мир должен быть сильным, да, для того, чтобы язык шантажа не использовался в общении с ним. Поэтому я уверен, что такая позиция она набирает популярность в Европе. Я думаю, что в ближайшее время Европа начнет вооружаться. И это сейчас, кстати, видно даже по Германии. Германия, на самом деле, если рассмотреть структуру экономики, то в отличие от других развитых стран, где уже там сфера услуг это там достигает даже 85 там, процентов, да? В Германии это больше 30, это производство.
Да, это правда. Это
Вот.
просто зрительно видно, когда едешь на велосипеде, когда
Да,
все в
а
равнинах, видишь
с
заводы.
учетом того, что сейчас будет кризис там, в целом ряде отраслей, там автопром и прочее, это значит, что у Германии есть потенциал именно заниматься ВПК и развивать ВПК. Например, в Штатах или в других странах это будет делать крайне сложно, потому что ты просто не найдешь людей, они у тебя в сфере услуг. А в Германии это возможно. Вот поэтому Германия, я думаю, пойдет по этому пути. Вот. И, соответственно, рано или поздно мы увидим какую-то единую армию, там 100-тысячную, 200-тысячную, не знаю. Ну, по крайней мере, Кубилиус, комиссар по обороне, бывший премьер Литвы и бывший депутат Европарламента, он как раз говорил, что начинать нужно с создания 100-тысячной армии. Поэтому, конечно, Европа будет становиться сильнее. Я думаю, что более сплоченным с учетом изменившейся позиции США. И такой подход, я думаю, он будет поддержан всеми участниками, всеми странами Европейского Союза. Даже те, которые далеко находятся от России.
Тогда скажи, пожалуйста, вот ряд заявлений французских. Кажется, там вообще сворачивается программа выдачи ВНЖ россиянам, которые публично выступали против войны. Министр юстиции Франции предлагает вообще на 3 года ввести мораторий на легальную, подчеркиваю, на легальную иммиграцию в страну, начиная выдачу виз членам семей, тех, кто имеет право во Франции находиться. С 12 июня изменяются правила Евросоюза, касательно предоставления убежищ. И россияне попадают в категорию, причем все, ускоренного трехмесячного рассмотрения, что на самом деле нехорошо, как может показаться со стороны, а плохо, потому что в случае ускоренного рассмотрения меньше возможности подготовиться и больше количество отказов. Вот то, что я перечислил, это укладывается в эту стратегию, которую ты поддерживаешь, ужесточение позиции Европы по отношению к России.
Мне кажется, это свидетельствует о каких-то наших имперских каких-то началах, потому что мы всегда думаем, что все, что в Европе делается, это связано с Россией, крутится
Россия, да,
вокруг России.
есть. Не
Ну,
знаю, имперский, но
это не крутится.
глобус России, да,
Да,
присутствует.
но мы это россии-центричные такие люди. Вот, объективно, не нужно расценивать это заявление как заявление против россиян. Европа имеет серьезные проблемы с миграцией. Огромные проблемы. Сейчас идет правый поворот. Да? Сейчас все политические партии будут так или иначе корректировать миграционное законодательство. И речь идет в большей степени не про россиян, а речь идет о мигрантах совершенно из других стран. С Турции, Сирии и прочее, прочее. Конечно, они сейчас будут менять свое миграционное законодательство. Вот. Да, это нас тоже коснется, но это не про нас история. Здесь надо тренд этот просто понимать. И в рамках этого тренда мы должны находить просто какие-то варианты защиты тех людей, которые с антивоенными взглядами, которые, в общем-то, уехали из России и находятся в Европе. Как раз для этого мы сейчас двигаем тему с серыми паспортами. Я надеюсь, что для россиян будут эти программы работать, ну, по крайней мере, так, чтобы они могли в ближайшие 10 лет получить паспорта, а не только визы, не только гуманитарные визы, не только ВНЖ. Я думаю, что если мы сейчас посмотрим статистику, ее просто нету, надо проводить исследование, то за 4 года, многие уехали не только в 22-м, кто-то раньше. Многие уже начинают подаваться на программы в рамках натурализации на гражданство. То есть через 5 лет уже большинство людей, которые раньше приехали по ВНЖ, они уже будут либо с паспортами, либо вот с этими серыми паспортами. Вот. И, конечно, это кого-то коснется вновь прибывших, но я думаю, что будет найдено какое-то решение. В целом, любые все иммиграционные изменения, они не про нас. Они вообще. Просто они, конечно, нас будут касаться. Так
Да.
что это не укладывается в доктрину президента Финляндии. Это отдельная история, миграционная. И мы сейчас можем посмотреть, я буквально перед эфиром посмотрел результаты парламентских выборов на Кипре, которые прошли вчера.
Так. Интересно.
Значит, два лидера это...
Неужели там тоже альтернатива для Германии победила?
Ну, есть тут что-то типа того. Партия такая правонационалистическая, которая увеличила свои результаты вдвое по сравнению с прошлым созывом.
Сколько получила?
Получила 8 мандатов, раньше было 4. Из 56.
Понятно.
Ну, то есть, лидер
тревожно,
получил...
но не смертельно.
Да, лидер получил 17 мандатов, второе место 15 мандатов. И вот они на третьем месте, у них 8 мандатов.
А
ну,
на
то есть,
первом
это
и
тренд.
втором месте?
Первое место это партия, ну, назовем так, правоцентристская, которая была здесь, ну, которая входит в ИПП.
Типа христианских демократов, условно
Да,
говоря.
На втором месте ну, местные, назовем, коммунисты левые, но они в ПАСЕ, а Кель партия. И вот на третьем месте националисты. Ну, они уже как бы в стране, где в целом, ну, я бы не сказал, что прям так много мигрантов, да, или там так много проблем связано с мигрантами. Но даже на Кипре уже вот рост вдвое. Поэтому эта проблема общеевропейская.
Количество мигрантов часто в обратной пропорции с антимигрантскими настроениями. Если ты посмотришь карту антимигрантских настроений в Германии, то ты увидишь, что это по преимуществу бывшая Восточная Германия. А число мигрантов по сравнению с Западной Германией бывшей, там ну, просто отличается до смешного. Чем меньше мигрантов, тем больше часто их ненавидят, как часто боятся того, что неизвестно.
Я бы поделился одной гипотезой. Значит,
Да.
по поводу...
Ну, в минуту уложится, потому что все...
Да, в минуту могу уложиться. Я думаю, что сейчас будет ужесточение миграционного законодательства в Европе. Но потом, скорее всего, будет новая реформа, потому что, если мы посмотрим демографическую ситуацию в Европе, конечно, никакая экономика без мигрантов не вытянет. И я думаю, что следующий этап, когда они поймут, что мигранты нужны, но вопрос какие? И я думаю, что как раз россияне и люди там с постсоветского пространства – это те самые мигранты, которые нужны будут Европе. Профессионалы, которые платят налоги, зарабатывают деньги и не сидят на субсидиях.
Да, я бы тебе мог на это ответить. Давай-то через 100 лет встретимся и обсудим, как твоя гипотеза сработала. Но что-то мне подсказывает, что встретимся мы гораздо раньше. Спасибо большое всем, кто нас смотрел и слушал. Дмитрий Гудков сегодня высказывал свое особое мнение на канале «Ищем выход». У вас есть возможность помочь нашему каналу. Это сделать очень легко. QR-коды перед вами, так же, как и ваш смартфон. И делать платежи в пользу нашего канала. А мы живем только за ваш счет. У нас нет других источников дохода. Это легко и просто, и легально, и безопасно, даже если вы живете в России. Ну и кроме того, лайки, комментарии, мы вам будем очень благодарны. Дмитрий, спасибо, всем удачи.
Да, спасибо, счастливо, побежал на следующий.